В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Мы продолжаем разбирать 5 главу Евангелия от Матфея, 21 и 22 стихи. Вы слышали, что сказано древним? «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Оскорбительные слова. Прежде всего Иисус говорит, человек, который назовет брата своего рака, то есть пустой человек, дурак, подлежит Синедриону. Рака почти непереводима, потому что важна, скорее всего, интонация. Это слово передает высокомерное презрение к человеку. Есть раввинская история о раввине Симоне бен Элиазаре. Как-то шел он из дома своего учителя и был в приподнятом настроении от охватившего его чувства собственной образованности, начитанности и добродетельности. Его приветствовал какой-то некрасивый прохожий. Раввин не ответил на приветствие, а сказал только: «Ты, рака, как отвратительно ты выглядишь! А в твоем городе что, все так отвратительно выглядят?» «Этого я сказать не могу», — сказал прохожий. «Пойди и скажи своему Создателю, как отвратительно выглядят его создания». Грех презрения получил достойное осуждение. Но за грех презрения к людям человека может ждать и более суровое наказание. Он подлежит осуждению Синедриона, Верховного Суда и иудеев. Это, конечно, не нужно понимать буквально. Иисус как бы сказал: «Закоренелый грех – большой грех, но презрение к людям – еще больше». Презрение – это грех больше, чем какой-либо другой, совместимый с христианством. Презрение может быть следствием гордыни происхождения, а снобизм – это действительно отвратительная вещь. Презрение может быть следствием положения и денег, а гордыня, происходящая от материальных вещей, тоже отвратительная вещь. Но презрение может быть следствием знания, а интеллектуальный снобизм понять труднее всего, ибо самые мудрые всегда больше всего поражены своим неведением. Нельзя смотреть с презрением на человека, ради которого умер Иисус Христос. Третье. Далее Иисус говорит о человеке, который называет брата своего безумцем. В греческом тексте это «морос». «Морос» – это человек, разыгрывающий из себя шута. Псалмопевец говорит о безумце, который сказал в сердце своем, что нет Бога, Псалом 13. Тот был нравственный безумец, человек, ведший аморальный образ жизни и в мыслях своих говоривший, что Бога нет. Назвать человека «морос» не значило критиковать его умственные способности, это значило клеветать на его моральные качества, отнять у него его имя и репутацию и заклеймить его как распущенного человека. Таким образом, Иисус говорит, что тот, кто губит имя брата своего и его репутацию, подлежит самому страшному осуждению, подлежит гиене огненной. Слово «гиена» тоже имеет свою историю, а оно широко употреблялось у иудеев. И действительно значит «эномова долина». Эномова долина находилась к юго-востоку от Иерусалима. Она пользовалась дурной славой, потому что там царь Ахав ввел для Израиля языческие обычаи поклонения языческому богу Молоху, которому приносили в жертву маленьких детей и сжигали их в огне. Он совершал курение на долине сынов Энома и проводил сыновей своих через огонь. Второе Паралипоменона. Царь Иосия уничтожил это поклонение и распорядился, чтобы Эномова долина была проклята навсегда. И осквернил он Тофет, что на долине сыновей Энома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху. Вследствие этого Эномова долина стала мусорной свалкой Иерусалима, чем-то вроде общественной мусоросжигательной печи. Ее постоянно окручивали огонь и густая завеса дыма. Там кишело червями, которых было трудно убить. Таким образом, гиена, Эномова долина, стала ассоциироваться со всем ненавистным и отвратительным местом, где уничтожалось все бесполезное и злое. Вот поэтому она и стала синонимом ада, местом, где проявляется карающая сила Божия. Таким образом, Иисус утверждает, что опорочить репутацию человека и лишить его доброго имени самое серьезное прегрешение. Для злостного сплетника, губящего репутацию человека, никакое наказание не будет слишком суровым. Такой грех в самом прямом смысле заслуживает адского наказания. Как мы уже говорили, эти градации наказания нельзя понимать в буквальном смысле. Иисус говорит здесь вот что. В старину люди осуждали убийц. И действительно, убийца осужден навечно. Я же говорю вам, что не только видимое всеми поведение подлежит осуждению. Бог внимательно следит за самыми тайными мыслями человека. Закоренелый грех – плохой, еще хуже – презрительные речи, а самое худшее – безрассудные и злобные разговоры, которые губят репутацию человека. Может быть, люди, являющиеся рабами своего гнева, говорящие презрительно со своими собратьями, порочащие и губящие их доброе имя и не совершили настоящего убийства, но в сердцах своих они убийцы. Непреодолимый барьер. Об этом написано в 23 и в 24 стихах Евангелия от Матфея, 5 глава. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Говоря это, Иисус лишь напомнил иудеям хорошо знакомый им принцип, который нельзя было забыть. Идея жертвы была очень простой. Если человек совершал грех, это нарушало его отношения с Богом, и жертва должна была послужить средством для восстановления разрушенных отношений. Но здесь нужно отметить две очень важные идеи. Во-первых, никто никогда не считал, что жертва может очистить от сознательного и умышленно совершенного греха, от того, что иудеи называли грехом своеволия. Жертвоприношение может оказаться эффективным только в том случае, если человек совершил по незнанию, в порыве страсти, если он потерял над собой контроль, но грех, совершенный преднамеренно, дерзко, бессердечно, с широко открытыми глазами, никакое жертвоприношение не возымеет необходимого действия. Во-вторых, чтобы быть эффективным, жертвоприношение должно сопровождаться исповеданием в совершенном грехе и подлинным раскаянием. А подлинное раскаяние сопровождается попытками исправить все последствия этого греха. Великий день очищения был установлен для очищения от греха всего народа Израиля. Но иудеи понимали, что даже жертвоприношение в день очищения не может очистить человека, если он прежде не примирится со своим соседом. Пропасть между человеком и Богом не может быть преодолена до тех пор, пока не будет преодолена пропасть между человеком и человеком. Считалось, например, совершенно бесполезным приносить жертву за воровство, если предварительно не была возвращена украденная вещь. И если обнаруживалось, что украденная вещь не была возмещена, жертвоприношение уничтожалось как нечистое и сжигалось за пределами храма. Иудеи хорошо понимали, что человек должен сделать все возможное для исправления, чтобы получить возможность примириться с Богом. Жертва была в некотором смысле заместительницей. Символически это выражалось в том, что перед принесением животного в жертву, приносивший ее человек опускал свои руки на голову жертвы и прижимал их, как бы перенося на него свою вину. При этом он говорил: «Я умоляю, Боже, я согрешил, я поступил неправильно, я взбунтовался, я совершил», здесь он называл свои грехи, «но я возвращаюсь с покаянием к тебе, и пусть это будет в покрытие моих грехов». Чтобы жертвоприношение имело необходимое действие, нужно было покаяться и восстановить разрушенное. Человек, конечно, не сам совершал жертвоприношение. Он приводил жертвенное животное к священнику, который совершал жертвоприношение от его имени. Человек вошел в храм и прошел через ряд дворов. Двор язычников, двор женщин, двор израильтян. Далее шел двор священников, куда простой человек войти не мог. Человек стоит у ограды, готовый передать свою жертву священнику. В знак признания своей вины он возложил на нее руки, и тут он вдруг вспоминает о ссоре с собратом, о зле, которое причинил своему брату. Чтобы эта жертва имела нужное действие, он должен вернуться и исправить зло. Или же все будет напрасно. Иисус совершенно ясно видит этот фундаментальный факт. Мы не можем помириться с Богом до тех пор, пока не помиримся с людьми. Мы не можем надеяться на прощение, пока не покаемся в своих грехах, не только перед Богом, но и перед людьми, и пока не сделали все возможное для устранения всех последствий этого греха. Иногда нас удивляет существующий между нами и Богом барьер. Иногда мы удивляемся, почему наши молитвы кажутся бесполезными. Причина может заключаться в том, что мы сами воздвигли этот барьер, потому что находимся в разладе с собратьями, или потому что причинили кому-то зло и не сделали ничего для того, чтобы исправить все. Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.